Починяем примус с Евгением Примаковым.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. На радио «Спутник» Евгений Примаков. Мы с вами сегодня будем снова починять примус. То есть тихо и спокойно, адекватно обсуждать разные интересные темы. Иногда актуальные, иногда не очень актуальные. В любом случае интересные. Особенно интересно будет, конечно, послушать ваши вопросы. Назову вам телефон прямого эфира радио «Спутник» 8495-951-0566. Также работает наш телеграм-канал. Самые интересные вопросы попадут прямо в прямой эфир, и мы вас услышим, вы услышите себя в эфире, это тоже замечательно. Итак, у нас несколько интересных вещей произошли, о которых хотелось бы поговорить, знаете, так, без излишней ажитации. Вот сегодня уже вы наверняка слышали в новостях, в эфире только что, вот я ехал, слушал коллег, которые тоже об этом говорили, померла Мадлен Олбрайт. Жила-была девочка. Звали ее Мария Яна Карбелова. Была она из Праги, из Чехии, из еврейской семьи. В войну семья, во Вторую мировую войну, в 39-м году, семья уехала в Лондон. Папа Йозеф Корбел уехал в Лондон, там пережидали войну, после войны вернулся обратно в Прагу, жили тихо, спокойно, потом папа поехал послом в Югославию, и в 48-м году, когда в Югославии к власти пришли коммунисты, и в Чехии, в Чехословакии пришли тоже коммунисты, папа решил, что он, как сейчас принято говорить, выбирает свободу. И он попросил политического убежища в Соединенных Штатах Америки вместе со своей семьей и уехал вот в Соединенные Штаты. Говорил, что при коммунистах он не выживет, поскольку он самый настоящий поборник демократии, а при коммунистах демократии быть никакой не может. Вот так в жизни девочки Марии Яны появилась тема дипломатической службы. Жила она счастливо, делала карьеру, училась в университете в Соединенных Штатах и дослужилась до работы в Государственном департаменте. Работала вместе с известным госсекретарем Стробом Телботом. Потом заменила его в январе 1997 года. Для нас, для России, это были времена, когда мы очень... С одной стороны, хотели быть частью западного прекрасного мира, с другой стороны, немножко начинали волноваться из-за того, что западный прекрасный мир в виде НАТО начинает принимать какие-то новые страны. Был тогда, до этого немножко, вот 91-96 годы, был министр иностранных дел господин Козырев, мечтал, что мы станем частью прогрессивного, так сказать, человечества в той форме, в которой он это понимал. В 96-м году министром иностранных дел стал Евгений Максимович Примаков. Так получилось, что мой дед. Но те соглашения, те решения, которые НАТО пропихивало по поводу расширения дальше на восток, они, по сути, уже были приняты. И в этой ситуации нашей дипломатии приходилось отрабатывать что-то, что снизит негативный эффект от такого расширения, поскольку противопоставить в реальности ему ничего было на тот момент невозможно. Очень интересно замыкается круг. Ведь померла Мадлен Олбрайт буквально вот вчера, и та картина мира, при которой НАТО безостановочно двигается на восток, принимая новые государства-члены. И оно вот и тоже сейчас этот мир закончился. Какие могли быть у нас иллюзии? И были на самом деле иллюзии в адрес вот этого самого расширения НАТО. Нас убеждали, что Североатлантический альянс никаких угроз России не несет. Нас убеждали в том, что никакая военная инфраструктура, уж тем более ядерное оружие, ни в каких новых членах НАТО появиться не может. Но я выписал даже специально цитату из Мадлен Олбрайт, которая пошла в Сенатский комитет по международным делам докладывать Конгрессу, Сенату США о том, почему им все-таки нужно заключать соглашение о том, что принимаются новые государства, признавать соглашение. Так вот, цитата. «Конечно, России бы хотелось, чтобы в будущей российско-натовской хартии мы взяли бы на себя строгие обязательства о неразмещении на территории новых членов Альянса ядерных сил и обычных вооружений. Но мы вовсе не намерены искать компромиссы по этому вопросу. И вот почему. Все, что мы делаем и будем делать, преследует всего одну цель – утвердить существующую натовскую политику в одностороннем порядке. Это, конечно, означает и сейчас, и в обозримом будущем защиту жизненно важного пространства. Но у нас нет плана, ни нужды, ни намерений размещать ядерное оружие на территории новых членов НАТО. Не собираемся мы и постоянно дислоцировать там сколько-нибудь существенных обычных вооруженных сил». Очень интересный текст, с одной стороны, совершенно искренне, в кругу своих, госсекретарь США говорит, что, знаете, мы можем договариваться с Россией о чем угодно, сделаем мы по-своему. И, конечно, в одностороннем порядке, что пожелаем, то и сделаем. Если у нас сейчас желание, вот конкретно сейчас, переносить ядерные вооружения, какие-то контингенты и прочее, куда-то поближе к российским границам? Да, в принципе, нет. Но если что, мы сами передумаем и сами это сделаем, и никого спрашивать мы не будем. Вот таков был этот замечательный мир, который двигался к нашим границам до последнего времени. Хочу сказать, что буквально 25 февраля этого года НАТО денонсировало эту самую хартию, и она больше даже формально юридически не действует. Мадлен Олбрайт померла. Еще один из замечательных, знаете, таких элементов завершения большого логического исторического круга. Сегодня очередная годовщина бомбардировок Белграда, начало войны с Югославией 99 года. Что интересно, это тоже один из таких символов кончины вот того мира на осколках послевоенной структуры, которые мы опять-таки видим. И Мадлен Олбрайт была одним из авторов, сейчас принято говорить авторкой, одной из авторок вот этой самой военной кампании, которая в 99 году началась, а вот уже с января 97 она стала первым госсекретарем США женщиной. Раньше женщин не было, потом уже стали появляться. Так вот, она лично участвовала в выборе целей в Югославии для нанесения бомбовых ударов. И в Югославии, в Сербии, я имею в виду, сейчас уже и нет никакой Югославии, в Сербии Мадлен Олбрайт никто добрым словом в честь ее кончины, я уверен, что не вспоминает. Дело в том, что мир закончился тогда, когда на европейскую столицу впервые после Второй мировой войны упали бомбы. Причем падали они не только, как говорят американцы, на военную инфраструктуру, но они падали и на мосты, по которым двигались гражданские машины. Это то, что сейчас наши уважаемые зарубежные оппоненты, коллеги пытаются не вспоминать, говоря о том, что вот, впервые со Второй мировой войны война идет в европейской стране, имея в виду нашу военную операцию специальную на Украине. Вот, а это они стараются не помнить. Несколько тысяч погибших человек по разным цифрам, около 200 тысяч беженцев из Косово, которое было отдано, ну, по сути, террористам из армии освобождения Косово под прикрытием натовских бомбардировок. У дамы, у нашей сегодняшней героини, не было по этому поводу решительно никаких сантиментов или эмоций. Она ушла из государственного департамента в январе 2001 года. Буквально через полгода произошло нападение на Центр международной торговли в Нью-Йорке, и началась следующая страница вот того невеселого нового мира, это Афганистан, это Ирак и так далее. Если вспомнить, например, то, что происходило в Ираке, а это уже вторая война, сейчас 91-й год, первая иракская война, то у меня еще есть одна замечательная цитата нашей главной героини из эфира телеканала американского CBS, «60 минут» называлась эта программа, в 96-м году. Она вспоминала вот ту первую военную кампанию, последствия санкций, которые были против Ирака, которые привели к тому, что и медикаменты не поставлялись в страну и так далее. Так вот, вопрос журналистки. Мы слышали, что погибло 500 000 детей. Я имею в виду больше, чем в Хиросиме. И вы знаете, стоит ли это того? Ответ госпожи госсекретаря. Я думаю, что это очень тяжелый выбор, но цена, мы думаем, что оно того стоило. Вот, знаете, новый интересный мир мне больше напоминает сейчас нынешние времена, особенно когда мы видим, как ссыпается позолота, как обнажаются, так сказать, клыки. Происходит очень интересный процесс проявления истинного содержание скелета, фундамента вот этого самого европейского, условно-европейского, условно-западного мира и общества. То, что нас удивляло или удивляет в каких-то редких проявлениях, на самом деле это и есть основа. Давайте подумаем. Смотрите. Все могущество и богатство Европы, индустриальная революция, высокие технологии, невероятный уровень жизни – совершенная правовая система, судебная и так далее. Ну, во-первых, давайте про судебную систему скажем. Конфискованы, по сути, средства и имущество, и золотовалютные резервы наши замороженные. Сейчас отнимают у олигархов и богатеньких людей, которые живут на Западе. Это другой вопрос, страдаем ли мы от этого, но тем не менее. Без всякого суда и прочего все описывают, имущество отнимают. Какие суды, какая судебная система, что хочется, то и делается. Так вот, в чем состоит это нутро? Это цивилизация пиратов. Поясню, в чем дело. Изначально господство западного мира и его преимущество перед остальным человечеством, остальным миром, третьим миром, как бы мы его ни называли, изначально опирался на военную силу. На то, что у европейских государств был флот, а на флоте были пушки. Если посмотреть примерно даже, когда происходила промышленная революция в Европе, то очень хорошо видно, что до этого начался процесс массового ограбления колоний, захвата новых территорий, работорговля и даже такой замечательный период в истории Европы, как Золотой век пиратства. Это 1650-е и примерно до середины 18 века. Это очень интересно. Смотрите, была такая великая Ост-Индская компания, британская, которая осваивала территории и Индии, и Соединенных Штатов, и Африки, и так далее, занималась вроде бы торговлей. Если она была основана в 1600 году, и одна из первых экспедиций Ост-Индской компании, ее возглавлял замечательный человек, который был пиратом. Он был пиратом. Звали его Джеймс Ланкастер. Был он приватиром или кондотьером. Это человек, который получает лицензию на то, чтобы грабить суда торговые какой-нибудь там другой державы в пользу короны. Это прекрасный такой символ. Проблема в том, что обогащение шло, ну, смотрите, Португалия и Испания, ведущие государства мира, над которыми никогда не заходило солнце, но богатство, которое они выкачивали из Америки, из азиатских стран, они оседали в высоком качестве жизни, роскоши, золота, картины испанских мастеров. В Испании, говорят, в самые богатые времена на улицах нищим могли подавать золотом. Но ни испанцы, ни португальцы не инвестировали это в промышленность. А вот британцы догадались. И промышленная революция, которая началась в 18 веке в Британии, начальный капитал – это продукт ограбления остального мира. Поэтому то, что сейчас происходит, ну, на самом деле, никого особо не удивляет, по крайней мере, меня. Сейчас у нас будет короткая отбивка для того, чтобы мы просто вспомнили о том, что мы с вами на радио «Спутник».
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Здравствуйте, это снова с вами Евгений Примаков. Мы подчиняем «Примус», то есть разговариваем обо всяких интересных, актуальных и не очень актуальных вещах. Мы начали с того, что новый мир оказывается не совсем новый, а вполне себе жестокий и пиратский. Я встречал тут недавно, был замечательный небольшой текст, который объясняет, что такое геополитика. Я процитирую по памяти, сейчас не буду его искать. Геополитика на самом деле это не шахматная доска, это не какие-то там этюды, дебюты и прочее, это драка в подворотне, где темно, человек 100 жмется по углам, человек 20-30 махаются, и у 2-3 есть ножи. Хорошая новость в том, что у нас есть нож. Это примерно все, что нужно знать о геополитике. Вот я пригласил сегодня присоединиться к нам моего доброго старшего товарища Игоря Пантелеймоновича Георгадзе. Это очень известный в Грузии, по крайней мере, человек. И одно время он был очень известен в России. Люди, которые хорошая память на хороших людей, отлично помнят его и сейчас. Игорь Пантелеймонович возглавлял службу безопасности в Грузии, ну, КГБ Грузии, по сути, в начале 90-х годов. Его обвиняли в том, что он якобы готовил какое-то покушение или совершал это покушение на тогдашнего президента Шеварднадзе. Игорю Георгадзе пришлось уехать из Грузии, но, тем не менее, контакты и связи у него там по-прежнему есть. И несколько лет назад он провел блестящее совершенно расследование и показал результаты этого расследования о биолаборатории в Грузии. О том, что американцы там сделали. И сейчас, когда мы говорим о том, что неужели на Украине есть биолаборатории, где даже есть какие-то штаммы сибирской язвы, чумы и прочего, и прочего. Так вот, это все было давно, этих биолабораторий десятки и десятки по всем нашим окраинам. Игорь Пантелеймонович, страшно рад вас слышать. Вы слышите меня?
Слышу. Евгений Александрович, дорогой, на вы, на ты будем, как?
Ну, поскольку я на четверть грузин, а вы просто грузин, мне к старшему человеку совестно на ты. Вы можете хорошо на «ты», конечно.
Хорошо, дорогой, хорошо. Есть, я тебя понял.
Игорь Пантелеймонович, что вы, расскажите нам, что за центр Лугар и почему мы так удивлены тем, что там происходит и что там происходит? Как вы раскопали эту историю в 2018 году это было?
Очень коротко вступление. Значит, именно в сентябре 2018 года мои соотечественники, друзья, которым я всецело доверяю, привезли мне в Москву из Тбилиси конфиденциальные материалы о деятельности так называемой лаборатории Лугара, которая была открыта в 2011 году в поселке Вазиане в 17 километрах от Тбилиси. Ну, для сведения, раньше там дислоцировалась дивизия российская, ну, это была территория российской военной базы. Значит, ну, материалов было очень много, я имею в виду, что объем большой. Надо было пролистать, посмотреть, что это интересно, неинтересно, стоящие материалы, не стоящие. Я не специалист этого дела, но сразу бросилось в глаза, что лаборатория строилась под патронажем Минобороны США на деньги Пентагона. Заказчиком выступало агентство по уменьшению угроз, которое, кстати, раньше называлось агентство специального оружия. Это структура Минобороны. Официально заявленная цель была указана как уменьшение последствий применение оружия массового уничтожения и разработка соответствующих методов и оборудования для этого. То есть, ну, вроде гуманная цель. Поначалу, значит, все сотрудники лаборатории, а их было около 50, там 48, если не ошибаюсь, все представители военного медицинского института, то есть военные, у всех дипломатические паспорта, то есть они пользуются дипломатической неприкосновенностью. Ну и я, как сотрудник спецслужб, сразу ищу прямые и косвенные признаки, указывающие на что за лаборатория. Ну, третьей степени защиты биологическая лаборатория, а из документов это было видно, любой специалист в этой области скажет, что это не...
То есть не насморк, не насморк они изучают, да, вряд ли они изучают насморк.
Да, и вряд ли они заботятся о здоровье моих соотечественников, то, что пришло тогда в голову. И первое, что я увидел, это отчет деятельности лаборатории за 2015 год. Бросилась в глаза такая цифра. За декабрь 2015 года... Было указано в отчете лаборатории официальном, скончалось 30 человек, и 24 человека из них в один день. Ну, не знаю, кем надо быть, чтобы на это не обратить внимания. Кстати, в графе «Причина смерти» было указано «неизвестно».
Вот непонятно, почему помер, да?
Да, то есть в лаборатории, которая проводит исследования, заботится о здоровье, 24 человека умирают в один день, причем у них фамилии нет, у них есть только номера. И да, их можно вычислить по году рождения и по полу, если специально этим заинтересоваться. Дальше читаю, значит, апрель 2016 года. 30 человек умерло, за август 16-го 13. Ну, одним словом, с декабря 15-го по август 16-го в лаборатории гибнет 73 человека с неизвестной причиной.
Игорь Пантелеймонович, я просто хочу еще для наших слушателей сказать, чтобы они понимали. Речь мы сейчас ведем о одной из сети биолабораторий, которые через вот это вот агентство, которое упоминал сейчас Игорь Пантелеймонович, на самом деле управляются и создаются Пентагоном на пентагоновское финансирование. Это абсолютно военная история. Не бывает в мире лабораторий, которые засекречены настолько, и доступ в который закрыт настолько, чтобы там изучали, не знаю, не споры сибирской язвы, а споры чего-нибудь, что портит пшеницу. Такого не бывает.
Совершенно верно. И я к этому как раз и подхожу. Дальше смотрим. Что исследуется в лаборатории? Кто заказчик? Кто платит за это? То есть, кто заказывает музыку? Опять указано агентство по сокращению военной угрозы. Это управление Министерства США по борьбе с оружием массового поражения. То самое, которое раньше было агентством специального оружия. Грант от них на исследование атипичной чумы. Значит, из документа, сопровождающего этот грант, можно без там не шифруется ничего, открыто. Поиск таких возбудителей вот атипичной чумы, который проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границам России. Грант на исследование Конго-Крымской геморрагической лихорадки. Тот же заказчик Министерства обороны.
Вот что интересно, прошу прощения, что перебиваю. Да. Сейчас, когда публикуются документы о том, чем занимались лаборатории пентагоновские на Украине, там то же самое упоминается Конго-Крымская геморрагическая лихорадка.
Перекличка.
Та же программа, абсолютно.
Забегая вперед, то, что сейчас вот в ходе военной специальной операции были получены документы, там идет обмен документами из Украины на лабораторию в Грузию, Там огромное количество документов, до 10 тысяч единиц. Они обмениваются информацией. Значит, грант на изучение штамма особо опасных патогенов, тоже из Министерства обороны США. Но самое такое, ну, как бы не удивительное, а такой штрих ко всему этому. Грант медицинского института армии США на оплату охраны и коммунальных услуг центра Лугара.
Игорь Пантелеймонович, мы сейчас поговорим и о тех погибших, к сожалению, которые там были. Непонятно, почему они такой группой вдруг, внезапно. Непонятно, почему они вообще участвовали в каких-то экспериментах, потому что эксперименты велись и на Украине, но сделаем мы это сразу после новостей.